Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Обстановка на пострадавшей от стихийного бедствия атомной электростанции «Фукусима» в Японии остается крайне напряженной. Правозащитники требуют участия общественности в переаттестации высокопоставленных сотрудников Министерства внутренних дел. НАТО определяет формат своего участия в проведении международной военной операции в Ливии. Русская служба BBC завершает радиовещание в эфире. Таковы главные темы дня пятницы, 25 марта, по версии «Радио Свобода». Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Японии на пострадавшую от землетрясения атомной электростанции Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Приостановлены работы по восстановлению системы охлаждения реакторов. Такое решение принято из-за превышения радиационного фона. В префектуре Фукусима начинается новая эвакуация. Дома придется покинуть людям, живущим в радиусе 30 километров от атомной электростанции. Ранее уже были эвакуированы тысячи людей, которые жили непосредственно близости от АЭС. На темы работы корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
На фоне новых данных об опасном уровне радиации вблизи станции появилась информация, что радиоактивные вещества могут распространяться едва ли не по всей планете. Мнения о том, что является источником высокой радиоактивности, разнятся. Глава ведомства по ядерной и индустриальной безопасности Хидэхико Нишияма заявил, что причиной может быть утечка из труб и клапанов. Он также отметил отсутствие данных, свидетельствующих о трещине в защитной оболочке ядерного реактора.
Сейчас велика вероятность того, что топливные стержни в третьем реакторе повреждены, и именно оттуда, как мы думаем, появляется радиоактивная вода.
В Росатоме внимательно следят за ситуацией на АЭС Фукусима, сообщил руководитель пресс-службы Российского агентства по атомной энергетике Сергей Новиков.
Что касается состояния самих энергоблоков, то ситуацию персонал пытается контролировать. На первом энергоблоке давление в корпусе реактора удалось стабилизировать, при том, что температура там хоть и поднималась, но сейчас составляет ниже проектной величины. На втором энергоблоке инженеры работают над восстановлением освещения в главном здании, зала управления аппаратурой и систем охлаждения. На третьем энергоблоке в бассейн выдержки отработавшего топлива закачано примерно 120 тонн морской воды. Также вода заливалась в бассейн выдержки отработавшего топлива на четвертом энергоблоке. На пятом и шестом энергоблоках ремонт временного насоса для системы отвода остаточного тепла завершен и возобновилось охлаждение сегодня. В общем бассейне выдержки отработавшего топлива, в общем станционном бассейне электропитания также было восстановлено и восстановилось охлаждение этого общего бассейна выдержки топлива.
Силы самообороны Японии рассматривают вопросы о частичных поставках пресной воды для охлаждения реакторов и бассейнов с отработанным ядерным топливом при помощи американских кораблей. Длительное применение морской воды, которая использовалась в экстренной ситуации, из-за содержания в ней соли, по мнению специалистов, может привести к разрушению оборудования. Заведующий кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергей Щеклейн считает, что меры по восстановлению системы охлаждения реакторов принимаются правильные.
Конечно, пресной водой лучше охлаждать, чем морской, потому что там солей нет, наведенная активность меньше будет. Решение хорошее. Вопрос только в том, как они будут эту воду подавать. Из общих соображений это неплохо, вот то, что они задумали, если им удастся это реализовать. Но ведь атомная станция, она рассчитана была на техническое водоснабжение при помощи морской воды. Там у них водозаборы сделаны прямо из океана. Я был там, видел эти сооружения, все было сделано хорошо. Для охлаждения реакторов, конечно, морскую воду никто никогда не использовал. Это только вот в форс-мажорной ситуации они вынуждены были это делать. Но это лучше, чем не охлаждать.
Власти Японии призвали десятки тысяч людей, живущих в 30-километровой зоне вокруг АЭС, покинуть свои дома. Ранее уже были эвакуированы тысячи людей, живущих в радиусе 10 километров. Руководитель энергетической программы Greenpeace Россия Владимир Чупров считает, что людям и в Японии Японии и в России необходима правдивая информация, так как опасность воздействия радиации нельзя недооценивать.
Идет такая пропагандистская волна, что все нормально, ничего бояться не надо. Ну, я думаю, что это, наверное, не так, потому что облученные есть. Вот сегодня буквально прошла информация, как минимум 2 человека получили облучение свыше 100 миллизиверт, это 10 рентген по-нашему. Сколько получили малые дозы среди гражданского населения, мы не знаем. Радиация убивает, убивает, если человек получил дозу и попал в зону риска, незаметно, тихо. В этом ее опасность.
Авария на АЭС в Фукусиме, безусловно, изменила отношение к атомной энергетике во всем мире. Накануне в Вашингтоне завершились переговоры руководителей профильных ведомств России и США. Одним из главных обсуждавшихся вопросов были последствия аварии на АЭС в Японии, сказал в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-службы Росатома Сергей Новиков.
Ни американцы, ни наша страна не склонны драматизировать ситуацию, потому что нужно все-таки сначала посмотреть, чем закончится развитие этой аварии, и потом только можно будет сделать какие-то конкретные выводы. Но уже сейчас понятно, что мировое сообщество операторов атомных станций должно выработать единые подходы и к системам безопасности, и к требованиям по безопасности. Ну а в краткосрочной перспективе должно быть создано единое техническое задание на проведение так называемых стресс-тестов, чтобы во всем мире можно было сравнить, какие атомные станции эти показатели выполняют, для того, чтобы в целях сопоставимости можно было эту работу проводить универсально.
Над тем, как избежать повторения трагедий, подобных той, что произошла в Фукусиме, думают ученые разных стран. В Екатеринбурге прошли экспертные слушания, основной темой которых стала возможность создания сейсмоустойчивых атомных электростанций. По мнению заведующего кафедрой атомной энергетики Уральского государственного технического университета Сергея Щеклеина, они могут быть созданы на базе оборонного кораблестроения.
Все корабельные реакторные установки, они предназначены для работы в сейсмике, существенно превышающей природные воздействия, особенно крейсерские реакторы. И вот если выстроить атомную электростанцию модульным типом на таких вот установках, то она может иметь чрезвычайно хорошие показатели по сейсмозащищенности.
По сообщениям метеослужб, угрозы радиационного загрязнения территории Дальневосточного федерального округа нет. Как уверяют синоптики, в воскресенье над Желтым морем сформируется циклон, который пройдет в 600 километрах от Южных Курил. Тем не менее, в Дальневосточном регионе ведется радиометрическое наблюдение. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги пятницы, 25 марта. Сейчас о событиях в России. В этой стране завершается первый этап переаттестации сотрудников Министерства внутренних дел. 1 апреля станет ясно, кто из высокопоставленных милиционеров получит право работать в полиции. Российские правозащитники возмущены тем, что переаттестация высших милицейских чинов осуществляется без участия представителей общественности. Также стало известно, что вступивший в силу меньше месяца назад закон о полиции уже собираются менять. В Государственную Думу внесены поправки, касающиеся основных критериев переаттестации милиционеров. Над темой работал мой коллега Марк Крутов.
Правозащитная ассоциация «Агора» оспорила в Верховном суде России указ президента Дмитрия Медведева о внеочередной аттестации сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Юристы ассоциации считают, что он нарушает как Конституцию, так и сам закон о полиции. Конституция гласит, что граждане имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. Закон о полиции, в свою очередь, предусматривает открытость, публичность и общественный контроль за ее деятельностью. В нарушение этих принципов, говорится в заявлении «Агоры», никто из представителей общественности в президентскую комиссию по переаттестации милицейских генералов не входит. Этими представителями, говорят правозащитники, могли бы стать члены общественной палаты, общественного совета при ГУВД Москвы или президентского совета по правам человека. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков.
Возглавляет комиссию руководитель администрации президента Нарышкин, в нее входит министр внутренних дел Мургалиев, заместитель генерального прокурора, заместитель главы Следственного комитета, заместитель директора ФСБ, глава Росфинмониторинга и так далее. И прочие официальные лица, что называется. А при этом нас смутило, если не сказать возмутило, что в комиссию не входит ни один представитель общественности. Даже трижды лояльные власти, такая как Общественная палата, Общественный совет при МВД, почему-то там не представлены. Там не представлены, например, а мог бы Совет по правам человека при президенте. Я уж не говорю про правозащитные организации, которые специализируются на противодействии милицейскому произволу. Я не говорю, например, об известных и хорошей репутации профсоюзов работников милиции, которые, очевидно, могут иметь свое мнение по поводу соответствия должностям тех или иных милицейских генералов. А комиссия, она решает вопрос о переаттестации только милицейского генералитета. Не каких-то там оперативников, там сверхсекретных, внедряемых во всякие там банды и так далее. Через эту комиссию они не проходят.
Еще одна проблема, которую отмечают юристы Агоры, это отсутствие информации о принципах работы аттестационной комиссии.
Тот факт, что переаттестация проходит не публично, уже привел к расползившимся слухом о коррумпированности этой процедуры, по крайней мере, на местном уровне, потому что профсоюз работников милиции Москвы, например, уже распространил даже информацию о прайс-листе должностей в новом составе полиции в Москве и в Московской области. А пресс-служба МВД вынуждена была это опровергать. Ну вот, а зачем нужно было бы опровергать, если бы сам процесс был публичен? При этом выяснилось, оказывается, что сами генералы на заседаниях комиссии не присутствуют, вопросы им никто не задает. Мы, как общественность, получаем только информацию на выходе.
Говорил председатель правозащитной ассоциации «Агора» Павел Чиков. Юристы этой организации считают, что переаттестация высших милицейских чинов осуществляется в нарушении Конституции и закона о полиции. Есть и те, кто хочет изменить сам закон спустя меньше месяца после его вступления в силу. Это депутаты парламента Чечни, только сейчас заметившие один из ключевых пунктов документа. Он гласит, что гражданин Российской Федерации не может быть принят на службу в полицию, если в отношении него было прекращено уголовное дело из-за истечения срока давности или вследствие акта об амнистии. Это означает, что возможности пройти переаттестацию лишается значительная часть сотрудников МВД Чечни, в свое время воевавшая с федеральными силами на стороне боевиков. Насколько критичным является это ограничение для Чеченской Республики? Об этом я спросил политолога, эксперта по ситуации в Чечне Тимура Музаева.
Среди чеченских милиционеров и сотрудников правоохранительных органов в Чечне, по различным оценкам, до 4-5 тысяч бывших боевиков. В основном они составляют так называемые специальные подразделения, которые входят в состав МВД на территории Чеченской Республики. Руководители многих подразделений сами являются бывшими участниками незаконных вооруженных формирований, командиры подразделений, заместители командиров, многие офицеры, руководители бывшего антитеррористического центра также были бывшими амнистированными боевиками.
То есть здесь можно говорить о подавляющем большинстве сотрудников правоохранительных органов Чечни?
Я бы сказал, подавляющее большинство сотрудников спецподразделений на территории Чеченской Республики. Что касается рядового состава и сотрудников обычных подразделений, таких как ГАИ, отдела по борьбе с экономическими преступлениями, это, по всей видимости, люди, не участвовавшие в вооруженных формированиях. А те, кто занимается борьбой вот с настоящими боевиками, кто участвует в боевых операциях, да, большинство, подавляющее большинство, это участники, сами участники бывших вооруженных формирований.
Вторым этапом аттестации полицейских станет проверка всего личного состава милиции. Общие принципы аттестации включают в себя изучение послужного списка, рекомендации психолога, морально-деловых качеств, наличие жалоб на того или иного сотрудника. Возможно, даже проверка на детекторе лжи. Как заявили в пресс-службе ГУВД Москвы журналистам, на этой стадии в работе аттестационных комиссий все-таки будут участвовать члены общественного совета при ГУВД. Должны ли представители общественности принимать участие в процессе переаттестации милиционеров? Должен ли он быть более прозрачным? Вот что отвечает на этот вопрос Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности и участник Совета при президенте по развитию институтов гражданского общества и правам человека.
Я считаю, что это вполне разумно, только надо, чтобы те, кто будет в этом участвовать, в этом что-нибудь понимали. Все сотрудники Агоры, например, могли бы в этом смысле выступить хотя бы экспертами, потому что они в состоянии оценить сходу, слету, во всяком случае сориентироваться в проблемах правильного правильного и неправильного, профессионального и непрофессионального, добропорядочного или недобропорядочного и так далее.
Должны ли аттестационные комиссии и принципы их работы быть более открытыми для публики?
Безусловно, должны быть, потому что на самом деле, если мы собираемся не просто переменить вывеску, а собираемся хоть в какой-то степени изменить суть деятельности этой организации, то, безусловно, главным на этом пути будет контроль со стороны общественности. Так лучше с него начинать.
Первыми генералами полиции уже стали глава министерства Рашид Нургалиев, руководитель столичного ГУВД Владимир Колокольцев и глава МВД Чечни Руслан Алханов. Несколько генералов, напротив, лишились своих должностей и ушли в отставку, либо согласились продолжить службу в полиции в другом ранге. Что именно не устроило в их работе президентскую аттестационную комиссию, не сообщается. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем обернется для российских правых приход в их ряды ставленника Кремля? Об этом спорят политик Борис Надеждин и политолог Борис Макаренко. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 25 марта. И сейчас мы поговорим на несколько минут на ту же тему, которая заявлена сегодня в программе коллеги Владимира Карамурзы. Партию «Правое дело» может возглавить первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов. Об этом написала газета «Ведомости» со ссылкой на источники хорошо информирования в руководстве России. На политсовете партии обсуждались и другие возможные кандидатуры. Министр финансов Алексей Кудрин, помощник президента России Дмитрия Медведева Аркадий Дворкович. Эксперты высказывают различные мнения о том, будет ли способствовать приход высокопоставленных кремлевских чиновников успеху правых на парламентских выборах в декабре 2011 года. На тему работал корреспондент «Радио Свободы» Виталий Камышев.
Член политсовета «Правого дела» Борис Надеждин подтверждает информацию о приходе в партию новых политических фигур. Либерализация – это когда административный ресурс более-менее справедливо распределяется между разными партиями, убежден Борис Надеждин.
Не только партии «Правое дело», но и всей российской политической системы послужит на благо, если главной стране, к сожалению, ресурс, то есть административный, будет не у одной партии «Единая Россия», а у нескольких, тогда начнется реальная политическая конкуренция. И будет интересно выборы там и в Думу, и президента, и региональные выборы, и выборы мэров и так далее. И это хороший процесс, это правильно. Собственно говоря, любое размягчение ситуации, либерализация политического режима начинается реально с того, что кроме там каких-то акций протеста и всего такого, правящая бюрократия, то есть вот элита федеральная, региональная, начинает распределяться не в одну партию, а в разные. А это мы все успеем сделать и как бы превратить в политический ресурс в парламенте, если решение об усилении нашей партии будет принято в течение ближайших нескольких недель. Но, как вы сами понимаете, вопрос о том, чтобы человек ранга либо ближайшего советника президента, либо вице-премьера российского правительства перешел в какую-то партию, это решение тандема, конечно же.
Если Игорь Шувалов возглавит «Правое дело», у партии откроется второе дыхание, считает генеральный директор Института прикладной политики Ольга Крыштановская.
Проблема правых партий – это отсутствие мощного лидера. К сожалению, так сложилось, что те люди, которые возглавляли когда-то, ушли. Я имею в виду Немцова, и Рыжкова, и других новых лидеров, которые способны привлечь большое количество электората, так и не нашлось. Надеюсь еще, что Шувалов возглавит не просто «Правое дело», что присоединятся к этой партии другие правые силы, и это будет все-таки объединенная партия, потому что иначе дело все-таки не решить.
Не будет ли вот такой вариант реанимации идеи о правом крыле партии «Единая Россия»? Все-таки Игорь Шувалов представитель исполнительной власти.
Не будет ли она партией власти тоже? Я думаю, что часть серьезных очень людей войдут в эту партию для того, чтобы начать превращать ее постепенно в силу, которая будет иметь полноценную фракцию в Государственной Думе. Цель может быть набрать более 7% голосов на ближайших парламентских выборах. Да, поддержка федеральной власти нужна.
Скептически относится к перспективам партии «Правое дело» член Федерального бюро оппозиционного движения «Солидарность», бывший депутат Государственной Думы Марк Фейгин.
Возможно, это будет вторая спойлерная организация, которая в известном смысле заменит, но только справа, «Справедливую Россию», которая представлялась одной из ног действующей власти. Сегодня, возможно, делается ставка на какой-то параллельный новый проект. Но я с большим скепсисом взираю на то, чтобы в качестве базы за такой проект будет выбрано «Правое дело». Мне кажется, что в большей степени вся эта суета, связанная с Шуваловым и с другими кандидатурами, которые назывались, то из этого что-то получится в конечном итоге. В любом случае «Правое дело» вряд ли получит какой-то значительный процент. Даже если в Кремле будет решено пропустить ее в Государственную Думу, то вот эта разница между 5% и 7%, прогал, в который может попасть одно из выбранных лиц, как раз и есть та база, на которую только и может рассчитывать организации типа «Правого дела».
Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что партия «Правое дело» с Игорем Шуваловым или без него не нужна ни избирателям, ни в сущности самому Кремлю.
Электорального поля у этой партии нет. Есть порядка 3-4% фанатичных либералов, но из них где-то примерно половина не хочет голосовать за власть в любых ее обличиях, а в этом смысле, ну, Шувалов – это плоть от плоти этой самой власти. Была бы логика какая-то, если бы эта партия собирала какие-то протестные голоса, но первый вице-премьер во главе списка, лично у Игоря Шувалова, при том, что он, конечно же, сильный администратор, лично у него рейтинга популярности нет. У нас в правительстве только у одного министра есть свой персональный рейтинг, это у Сергея Шойгу. Все, больше ни у кого. «Единая Россия» и так уже правая партия. По всему ее поведению за последнее время, это правая, правоцентристская партия. Свободная ниша как раз есть на левом фланге. Если бы там начали что-то создавать, там, например, создать какую-то новую партию, типа «Родина образца 2003 года». Вот есть готовая партия «Патриоты России». Поменять там руководство, ввести туда какие-то новые фигуры, можно смело переходить 7-процентный барьер. Но «Правое дело» — это партия, которая не имеет рейтинга, имеет высокий антирейтинг. Какой враг Игоря Шувалова его туда толкает?
Источник газеты «Ведомости» в партии «Правое дело» утверждает, что Игорь Шувалов может стать ее лидером уже в ближайшее время. Между тем, устав партии позволяет избрать его без созыва съезда только Высший совет. В этот партийный орган сейчас входят 9 человек, в том числе глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, руководитель Института современного развития Игорь Юргенс и основатель компании «Вимбельдан» Давид Якобашвили. Один из сопредседателей партии «Правое дело» Георгий Бофт информацию об Игоре Шувалове не подтвердил, заявив Интерфаксу, что консультации ведутся с различными людьми. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 25 марта, и вот главная тема второй половины этого часа. НАТО определяет формат своего участия в проведении международной военной операции в Ливии. Русская служба BBC завершает радиовещание в эфире. Ансамбль «Актай» записывает духовные стихи староверов с Малого Енисея. Об этом поговорим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Европа ищет управу на Каддафи.
Комментарии экспертов.
Эксперты о роли ЮКОСа в неудавшейся сделке между Роснефтью и БП.
В блогах «Свободы».
«Ты, Моцарт, недостоин сам себя». Михаил Коваль о том, как соответствовать России.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
«Радио Свобода» – новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокуроров подмосковных городов Ногинск и Клин. По данным правоохранительных органов, Владимир Глебов и Эдуард Каплун получили взятки от предпринимателя, подозреваемого в организации незаконного игорного бизнеса в Московской области. В российской армии с начала года было совершено свыше 500 насильственных преступлений, в результате которых двое военнослужащих погибли, более 20 получили тяжкие увечья. Как заявил главный военный прокурор России Сергей Фридин, 23 преступления, из которых четверть тяжкие, были скрыты командирами. В Белоруссии бывшему кандидату в президенты Андрею Санникову предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в день выборов 19 декабря. Об этом сегодня Интерфаксу сообщили в МВД Республики. В Киргизии к массовой голодовке присоединились заключенные всех колоний. Как сообщили в руководстве Государственной службы исполнения наказания, в акции участвуют заключенные 11 колоний и 6 следственных изоляторов. Сирийские войска сегодня открыли огонь по демонстрантам в городе Дера на юге страны. Сообщается, что это стало ответом властей на поджог оппозиционерами статуи Хафиза Асада, отца нынешнего президента Сирии Башара Асада. Военная операция НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией начнется на следующей неделе. Как сообщила сегодня в Брюсселе официальный представитель НАТО, операция рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. В Японии на пострадавшие от землетрясения АЭС Фукусима Даичи специалисты выявляют источник утечки радиации. Как сообщает компания-владелец АЭС, в системе охлаждения одного из реакторов зарегистрирован высокий уровень радиации. На северо-западе Пакистана в результате нападения не менее 8 человек погибли.
Вы слушаете Радио Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, пятница, 25 марта. Военная операция НАТО по обеспечению бесполетной зоны над Ливией начнется на следующей неделе. Как сообщила сегодня официальный представитель Североатлантического альянса, операция рассчитана на 90 дней, но при необходимости может быть продлена или сокращена. В Ливии тем временем возобновились бои за стратегически важные как для повстанцев, так и для верных Муаммару Каддафи сил город Адж-Джабия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Через город Адж-Джабия проходит важнейшая дорога на запад, поэтому повстанцы в пятницу начали наступление на город. Силы международной коалиции возобновили авиаудары в четверг и на рассвете в пятницу. За сутки было выпущено 14 ракет. Нет точных сведений о числе жертв. Ливийские власти заявляют, что погибли 100 мирных жителей. В интервью информационному агентству Associated Press врач, который оказывает помощь раненым ливийским повстанцам, сообщил, что за последние 6 дней силы Каддафи уничтожили более 100 человек и ранили 1300. В четверг иностранные журналисты, работающие в Триполи, были приглашены на похороны, как заявлялось, мирных жителей и военнослужащих армии Каддафи. Однако и корреспондент американского телеканала CNN, и корреспондент арабского телевидения Аль-Джазира отмечают, что захоронено было только несколько гробов, остальные были увезены в неизвестном направлении. Корреспондент CNN подчеркивает, что молитва на кладбище велась на английском языке, а корреспондент Аль-Джазиры замечает, что вокруг большинства гробов не было родственников. Накануне генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что силы Североатлантического альянса возьмут на себя часть полномочий по командованию мероприятиями, связанными с поддержанием запретной для полетов ливийской авиации зоны. Все остальные маневры, направленные на охрану мирных жителей, будут, как и ранее, осуществлять силы международной коалиции. С этим решением согласились все члены Североатлантического альянса. Новое распределение полномочий, как ожидается, вступит в силу в эти выходные. Андерс Фог Расмуссен.
Мы наладим тесное сотрудничество с нашими партнерами в регионе и будем рады их помощи. Все союзники по НАТО согласились выполнить свои обязательства, связанные с резолюцией Совета Безопасности ООН, поэтому мы приняли решение контролировать бесполетную зону. Наши усилия связаны со стремлением международного сообщества защитить мирных жителей от атак сил верных режиму Каддафи.
Расмуссен не исключил, что НАТО в будущем может возглавить всю операцию. Сейчас общее командование осуществляют Соединенные Штаты, которые заявляли о своей готовности передать полномочия, если появится такая возможность. США в настоящее время предоставили 175 самолетов из 350 участвующих в ливийской операции. Треть кораблей, расположенных у ливийского побережья, для поддержания эмбарго на поставку оружия, также посланы Соединенными Штатами. При этом, по словам госсекретаря США Хиллари Клинтон, присутствие американских самолетов в Ливии уменьшается.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама с самого начала обращал внимание на то, что роль американских военных будет ограничена. Нашей целью было, используя возможности американских военных, установить над Ливией бесполетную зону.
Александр Вагнер, Радио Свобода.
После активной внутриполитической дискуссии парламент Турции одобрил участие своей страны в международной военной коалиции против Муаммара Каддафи. При этом сохраняются разногласия Анкары с ее союзниками союзниками по НАТО. Турция выступает против передачи общего руководства операции Североатлантическому альянсу. Из Стамбула сообщает корреспондент Радио Свобода Елена Солнцева.
Позиция Турции, члена НАТО, ограничиться введением санкций, так и не была услышана Западом. Таковы подзаголовки сегодняшних газет. Многие называют это предательством западных союзников. Раздаются и более радикальные предложения выйти из состава альянса. Турция имеет основания для обиды на НАТО, считает международный обозреватель Ахмед Кая. Ведь турецкого представителя даже не пригласили в Париж, где принималось решение о начале операции в Ливии.
Воздушные удары по Ливии идут вразрез с интересами простого народа. Точечные удары натовской авиации приводят к жертвам среди мирного населения. Вмешательство во внутренние дела суверенной страны может обернуться длительной кровопролитной войной, как это было в Ираке и Афганистане.
Накануне турецкий парламент одобрил участие своей страны в морской блокаде Ливии. Заседание парламента проходило в закрытом режиме. Решение парламента принято во время визита в Анкару главнокомандующего силами НАТО в Европе адмирала Джеймса Ставридиса, а также по итогам телефонных переговоров президентов США Барака Обамы и премьер-министра Турции Реджепа Эрдогана. Турция согласилась направить к берегам арабской страны 4 фрегата, подводную лодку и корабль поддержки. Роль этой операции исключительно патрульная. Турецкие корабли не будут задействованы в боевых действиях, но будут контролировать около 1000 километров прибрежной зоны, чтобы блокировать нелегальные поставки оружия для режима Муаммара Каддафи. Говорит международный обозреватель турецкого телеканала НТВ Мехмет Парлас.
Операция НАТО должна быть завершена в кратчайшие сроки. Международная коалиция должна продемонстрировать, что Ливия принадлежит ливийцам. Однако, по нашим прогнозам, противостояние будет продолжаться долго. Турция уже передает Ливии гуманитарную помощь.
Многие в Турции считают, что операция в Ливии напоминает иракскую кампанию, говорит международный эксперт Хикмет Четинкая.
В последние годы страны Европейского Союза и Россия поставляли в Ливию современные вооружения на сотни миллионов евро. Еще недавно никого не волновало, зачем этой небольшой африканской стране столько оружия. Теперь Муаммар Каддафи раздает оружие гражданскому населению и наемникам. В ответ страны ЕС ввели эмбарго на поставки оружия в Ливию под предлогом, что в стране нарушается демократия.
После начала массовых волнений в Ливии турецкие власти эвакуировали из этой страны около 15 тысяч своих граждан. Многие из них вынуждены были свернуть свой бизнес или отказаться от выгодной работы, и теперь винят в этом не столько Муаммара Каддафи, сколько страны Запада. В Анкаре не прекращаются акции протеста. Представители исламистских организаций требуют прекратить империалистическую войну, доказывая, что военные действия в Ливии еще больше обостряют нестабильность на Ближнем Востоке. Правительство Турции, отмечают наблюдатели в Стамбуле и Анкаре, оказалась в сложной ситуации. Общественное мнение негативно настроено к международной военной операции в Ливии, а интересы страны требуют сохранения союзнических отношений с ведущими странами Запада. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Международная конференция, которая состоится во вторник в Лондоне, должна определить более широкие политические рамки для проведения этой операции. Возможно, к ней подключатся и другие страны. Сегодня в Брюсселе завершился саммит Европейского Союза, где наряду с главным вопросом о стабильности единой европейской валюты обсуждалась и обстановка в Ливии, и меры давления на режим Каддафи. С подробностями журналист из Брюсселя Виктор Анучка.
По существу, главы государств и правительств стран Европейского Союза договорились о своей позиции и о мерах ЕС в отношении ливийского режима еще на первом рабочем заседании в четверг. Уже тогда стало ясно, что вводятся новые санкции в отношении режима Каддафи, но сегодня, возвращаясь к ливийской теме на пресс-конференции, председатель Европейского Совета Херман Ван Ромпе счел необходимым повторить.
Мы подтвердили нашу политическую цель. Каддафи должен покинуть власть.
Каддафи must go. Ван Ромпей говорил о единстве позиции стран Евросоюза и их решимости добиться полного выполнения резолюции Совета Безопасности ООН в отношении ливийского режима. Он также особо подчеркнул, что государства-члены ЕС договорились о готовности одобрить новые санкции, включая меры, направленные на то, чтобы все доходы от нефти и газа больше не попадали в руки режима Каддафи. Херман Ван Ромпей одобрил военное вмешательство международных сил в Ливии.
Мы ввели в действие средства, чтобы помешать Каддафи убивать свой народ.
Участники брюссельской встречи в Верхах обсуждали и проблему руководства военной операции в Ливии. В целом есть согласие, что военно-техническая сторона должна быть под командованием НАТО. Что же касается политического руководства операции, похоже, никто не возражал против того, чтобы оно осуществлялось более широким форумом с участием Лиги арабских стран и Африканского союза, своего рода международной контактной группой. Первое совещание такого форума ожидается в Лондоне 29 марта, и на него приглашен генеральный секретарь НАТО Андерс Фок Расмуссен. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
Саммит Европейского Союза. Договорившись, каким будет новый антикризисный фонд, лидеры стран ЕС не смогли пока решить, как увеличить фонд нынешний. Португалия обрекает себя на помощь именно действующего фонда. Об этом в программе «Экономическая среда». В эфире сегодня в 22.30 по московскому времени, с повторами в 1:30 в субботу и в 15.30 в понедельник.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о важных событиях в сфере средств массовой информации. Русская служба BBC после 65 лет работы в эфире прекращает радиовещание. Служба полностью переходит на работу в интернете, сохраняя радиокомпонент. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Русская служба BBC начала регулярное вещание на русском языке 24 марта 1946 года. А в субботу 26 марта этого года завершится 65-летняя история ее радиовещания. Официальная причина – 30-процентное сокращение бюджета службы. Всемирная служба BBC, в том числе русская, в отличие от внутреннего радио и телевещания, финансируется Министерством иностранных дел, которое резко сократило свои дотации в рамках общего государственного сокращения бюджетного дефицита. Это привело к закрытию ряда служб на иновещании и к значительному сокращению программ на оставшихся службах. Глава русской службы BBC Сара Гибсон в интервью «Радио Свобода» говорит о настроении, с которым она и ее сотрудники переходят к вещанию на новой информационной платформе.
Эта неделя для нас всех здесь в Лондоне и в Москве на BBC трудно, тяжелое время и грустно, потому что все-таки 65 лет – это много. Хотя мы не закрываемся, мы меняем формат, но все равно это часть истории, которая закрывается. Так что настроение ностальгическое. Мы потеряем, естественно, 1/3 наших сотрудников. Это означает целиком, включая и Москва, и Лондон, 36 человек.
И сколько остается?
80. Думаю, и я уверена, что не увидите ухудшения наших стандартов.
Среди программ, которые удалось сохранить русской службе BBC и которую можно будет слушать в интернете, BBC-Сева. Ее ведет старейший и самый популярный ведущий русской службы Сева Новгородцев.
Не только нас, но и все крупные радиостанции, которые существовали до крушения Союза, их все рассыпают тоже в мелкую пыль. А сегодня в России более 10 тысяч местных станций, и еще бог знает, сколько там всяких каналов. Пирог-то на всех один, аудитория и народ один, а его растащили на мелкие кусочки. Соответственно, мы тоже потеряли. Есть свободное перемещение новостных фактов, которое, может быть, не совсем так уж 100% чисто, как дистиллированная вода. В России оно окрашено. Но, тем не менее, у населения складывается ощущение, что этому вполне можно доверять. Поэтому слушают сейчас BBC только люди, которые понимают стилистическую разницу того, что говорят из Лондона, и то, что говорят из Москвы.
А у вас нет такого предчувствия, что дело идет к окончательному закрытию русской службы?
Можно было бы, конечно, такие прогнозы делать, но открываются новые всякие возможности. В частности, вещание через интернет дает возможность помещать туда, словно говоря, видеоклип или кино. Этот метод общения очень народу нравится. Люди любят смотреть короткие там 3-5-минутные фильмы. Есть обратная связь, есть всякие твиттеры, фейсбуки и прочее. Но, конечно, фантастических цифр, скажем, кто-то приписывает мне цифру 25 миллионов слушателей на пике. Этого, конечно, уже не будет никогда. Не только у нас, но и ни у кого другого.
Вы как-то изменяете формат или стиль вашей передачи? Как вы приспосабливаетесь к этим новым условиям?
Принцип я соблюдаю всегда один и тот же. Это старый христианский принцип. Поступай с другими так, как ты хотел, чтобы поступали другие с тобой. Другими словами, в эфире должна быть в внутренняя правда. Нельзя скармливать людям то, что сам ты слушать бы не стал. Поэтому к этому идеалу, ясное дело, на 100% не приблизишься, но я стараюсь к нему приближаться по мере сил. Когда хорошая передача у нас удается, я, приходя в комнату, говорю: сегодня передача получилась. Такое радио я сам бы слушал.
Говорил ведущий русской службы BBC Сева Новгородцев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Фольклорный этнографический ансамбль «Октай» из Тувы готовит к записи новый альбом староверческих духовных стихов. Это третий альбом «Октая». Первый вышел в США, второй в производстве московской звукозаписывающей компании «Скетис Мьюзик». Ансамбль создан в Кызыле в 90-м году. «Октай» от греческого «Октоих» – восьмигласник. Так называется богослужебная книга православной церкви с текстами и нотами в крюковом изображении. Артисты ансамбля изучают музыкальную культуру старообрядцев, живущих в верховьях реки Малый Енисей, в частности, старообрядческие духовные стихи. У старообрядцев Тувы и этнографическом ансамбле «Октай» я беседую с художественным руководителем Центра традиционной русской культуры из города Кызыл Надеждой Пономаревой.
В верховьях реки Малый Енисей старообрядцы живут где-то около сотни лет, пока они вот сюда добирались, в основном с Урала, с Алтая, сохраняют до сих пор какие-то традиции, обычаи, веру, самое главное. Есть три деревни старообрядческие, это Ржей, Ужеп и Сизим. И выше есть много скитов, куда уходят наиболее крепкие старообрядцы, когда мир их достает. В трех деревнях около, может быть, 1000 человек. В основном они занимаются охотой, рыбалкой, земледелием, скотоводством.
Как связь налажена с этим деревнями? Есть там больница, школа и так далее?
Это если взять самую дальнюю деревню, где живут наиболее крепкие старообрядцы, поскольку там нет электричества, то они вполне могут использовать такие достижения, как солнечные батареи, например, генераторы электроэнергии, да, современные моторы японские, чтобы ходить по дороге. Ну, в общем, технические какие-то средства, за исключением телевизоров. Даже сотовые телефоны могут использоваться для дела.
А интернет есть какой-то там?
Интернет, да, там одна деревня, которая Сизим, там, во-первых, есть школа средняя, поэтому там есть и интернет.
Есть проблема того, что молодежь уходит из этих деревень, или число старообрядцев более-менее примерно стабильное?
Очень мало уходит оттуда, потому что крепкие старообрядцы, они не стремятся, чтобы дети закончили школу, то есть научились читать и писать. И, в общем-то, считается, что этого хватает. Дети с раннего возраста приспособлены к хозяйству, к натуральному.
Их, наверное, беспокоила советская власть 20 лет назад. Сейчас как-то беспокоит российская, или их оставили в покое?
Да, в общем-то, сейчас я думаю, что власти шибко не беспокоят их. Даже старообрядцы участвуют, насколько я знаю, в выборах, если им это выгодно. Ну, если их заинтересует.
Вот вы говорили, много общались с этими людьми. Что их держит? Почему они придерживаются своего образа жизни такого?
Ну, это, понимаете, у людей уже в крови просто. Это же сохранялось веками. Этот уклад, образ жизни и, самое главное, вера.
Вспомните, пожалуйста, как вы впервые приехали в старообрядческую деревню, как вас там приняли?
Мы занимались сплавом по реке, попали в деревню, а еще раньше с геологами мы попали в скит, где просто было интересно понаблюдать, как живут там матушки. Наверное, сразу ощущается, что вот это что-то такое настоящее, глубокое. Ну, в этом что-то такая есть сила, понимаете.
Как вы собираете там частички фольклора старообрядческого? Есть какая-то система?
Ну, вот когда мы начали заниматься, тогда еще были живы те старики, которые могли напеть там мелодии духовных стихов. Сейчас уже этих стариков нету. Сейчас даже скорее к нам обращается молодежь, чтобы мы показали пев того или другого там духовного стиха.
Кто участвует в вашем ансамбле? Что это за люди? И большой ли это ансамбль?
У нас получается несколько составов. Начинают дети заниматься где-то с 5-6 лет. И пока здесь живут, в Туве, в Кызыле, обычно заканчивают дети школу и уезжают из Тулы, русскоязычные. Вот. Но пока здесь вот занимаемся, поем. И есть еще взрослый коллектив, там женщины.
Восточная держава славного Киевграда, великий Владимир, князь имел у себя три сына. Старшего святополка, меньших же Бориса и Глеба. Разделявши же Россию всю сыновам своим на три части.
Сами старообрядцы участвуют в вашем ансамбле или нет? Или они просто позволяют записывать те песнопения?
У нас есть только, случаются какие-то потомки старообрядцев, ну там внуки, правнуки, которые, в общем-то, уже мирские люди, но корнями своими туда относятся.
О, братья наш старейший святоподче Владимирович, или хочешь владеть нами всею великою Россиею? Имей ты нас дому своим работе верными слугами.
Как вы понимаете смысл вот этих вот духовных стихов? Зачем они нужны? Что там самое главное?
Самое главное, конечно, это тексты. Детям интересно даже в плане истории христианства и просто русской истории. Там очень много таких стихов. Вот интересно вообще старославянский язык. Интересно, заставляет задумываться о смысле жизни, о душе. Кто ты в этом мире? Зачем?
Как финансируется ваш ансамбль? Как-то власти местные или республиканские помогают вам?
Вообще-то относимся к департаменту по культуре городскому. Так, официальное место работы. Базируемся мы в подвальном помещении. Как-то иногда помогают. Бывает.
Как часто вы выступаете?
Довольно часто. Ну, не всегда с духовными стихами, потому что мы с детьми, в общем-то, осваиваем не только фольклор старообрядцев, но и вообще фольклор русский. Фактически из ансамбля человек выходит уже молодой полностью, который имеет представление о русской культуре целиком.
А как вы вообще пришли вдруг? Почему вам вдруг интересно стало этим заниматься?
Когда у меня появилось трое своих детей, стало интересно. Ну, еще перед этим мы занимались чисто фольклором. У нас был руководитель из Москвы, ученик Димы Покровского. Он приехал, нас собрал и заразил этой болезнью фольклором. Вот, а потом интересно с детьми стало заниматься. Начинали мы со школьного кружка. Детям это гораздо легче, проще дается, чем взрослым людям. Наверное, отсюда и мои все трое детей пели.
Говорила руководитель этнографического ансамбля «Актай» Надежда Пономарева. О русском старообрядчестве я беседую с доктором филологических наук, главным научным сотрудником Московского института языкознания Серафимой Никитиной.
Какой статистики нет? Очень много староверов живет в городах. Все время перетекают из сел в города. Больше из сел в города, чем назад, как вы понимаете. Рассеяны они по всей России в самых разных местах. Я думаю, что измеряется это сотнями тысяч. По некоторой статистике, которая дореволюционная, что это было вообще 10 миллионов. Главное для них – это просто совершенно четкая обрядовая сторона, которая отличается от православной вот такой вот патриаршей церкви. Догматика с обычной православной патриаршей церкви та же самая. То староверов существует огромное количество согласий и еще больше так называемых толков по имени своего основателя. И они существенно между собой еще отличаются. Дискуссии идет, можно ли вообще объединять их всех в одно, и что же их на самом деле так уж сильно объединяет, потому что они очень разные. С одной стороны, церковники, представителем которых является Белокреницкая церковь. Наверное, вы знаете, в Москве она есть. С другой стороны, там есть еще Беглопоповская, тоже церковь. То есть есть церковные иерархии, есть митрополит. И поэтому это вполне, так сказать, сопоставимо с тем, что есть в патриаршей церкви. Есть так называемые беспоповцы, у которых нет иерархии. И хотя они считают это бедой, отсутствие иерархии, в отличие от, например, от разных сект, у которых изначально нет церковной иерархии. Но, тем не менее, они живут уже так 300 лет, думая все время про конец света, но пока его, так сказать, еще нет. Вот.
А староверов какие-то отношения с властью, советской прежде, а теперь российской, связывают или нет?
Ну, а почему нет? Они должны зарегистрироваться, во-первых, общины. Они могут обращаться
с разными просьбами к власти, там, с спецпросьбой предоставить, там, я не знаю, какой-то земельный участок для постройки своего молитвенного дома для, например, беспоповцев или церкви. Церковь общается даже и с патриаршей церковью.
Что отличает традиционную старообрядческую общину?
Здесь нужно понять, что отличает не просто строение общины как таковой, а что отличает вообще староверие от православия патриаршего такого или синодального, который был раньше. Возникло так называемое староверие, когда не были приняты реформы Никона, связанные со справой, так называемой исправлением книг. Это все, так сказать, расхождения в написании Иисуса с одним и вместо двух. В символе веры пропущен аз, противопоставительный. Тоже это вызвало возмущение у части вот, православного общества тогда. Если вы знаете такое выражение «умрем за единый аз», с которым староверы были готовы идти на костер, то это именно то самое аз, который есть в символе веры. Сын рожденно, а не сотворенно было раньше, потом аз уничтожили и поставили запятую. По смыслу противопоставление такое сильное исчезло. И это не приняли люди. Одно из самых главнейших вещей – это, конечно, так называемое перстосложение. Староверы крестятся двумя перстами, а вот патриаршая церковь – тремя.
В какой степени верно представление о староверческих общинах, как об изолированных таких ячейках общества?
Они просто исполняют свой обряд и стараются не пускать чужих.
Все-таки число староверов уменьшается? Вот эта современная цивилизация размывает этот образ жизни?
Разумеется, уменьшается, хотя это не исключает того, что в разных местах может, так сказать, увеличиться по каким-то причинам. И сейчас, например, в те скиты, которые были раньше практически недоступны, идут староверы, чтобы там пожить и, так сказать, научиться правильной жизни в скитах. Вот это беспоповские. Там сейчас есть люди, которые приезжают даже из Америки, староверы, которые эмигрировали в Америку, вот и едут в скиты, чтобы там пожить.
Назовите, пожалуйста, несколько российских областей или регионов, где заметно присутствие староверов.
Почти в каждой области есть. Например, Урал. Вот это Урал весь. С северного до южного староверии, так сказать, там очень много староверов по простой причине. Потому что в свое время, когда организовывались демидовские заводы, то туда брали рабочих, очень часто беглых, которые убегали от власти, от церкви. Они были староверы. Сибирь колоссальная, еще Нижегородская, еще там Костромская до сих пор. Вообще много областей, даже и вот здесь вот у нас в европейской части. А в Сибири вот та же Тува, совершенно роскошная эти поселение, да, я там была несколько раз. Действительно замечательный уголок нетронутой староверии. А Урал, например, и предуралье, Верхокамье, например. Я много ездила в экспедиции. Это тоже заповедник такой староверии.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 25 марта были московский лингвист Серафима Никитина и руководитель фольклорного ансамбля из Тувы Надежда Пономарева. Запись духовных стихов московской компании «Скетис Мьюзик», которая в 2010 году выпустила компакт-диск ансамбля «Октай». Вот так обстояли дела в пятницу 25 марта. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Илья Бобчинецкий и Андрей Амочкин. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до начала следующей недели и оставляю со старообрядческими духовными стихами в исполнении ансамбля «Октай».